Всем привет, уважаемые телезрители, ютубозрители, слушатели нашего шоу. В эфире, как я уже сказал, подкаст «Подробнее». Я Александр Сериков, ведущий. Как всегда, в студии со мной Евгений Пещур. Надеюсь, что уже попривыкли к нему немножко, потому что в комментариях написали там, конечно, ого-го. Мы их еще не читали, но доберемся обязательно. Сразу попросим вас, шоу «Мы молодое», прожмите лайк, там комментарий напишите. Потому что в гостях сегодня просто берсерк мира, как-то про чего? Жень, мир чего?
Социальных сетей.
Социальных сетей. Спасание людей. Владимир Макаренко.
Привет.
Вов, давненько с тобой не виделись. Да. В этом шоу ты вообще впервые. Расскажи нашим зрителям, кто с тобой, может быть, не знаком. Вова был фельдшером скорой помощи.
Что да, потом, давай что я расскажу тогда, потому что...
Сначала родился.
Итак, родился я вот так.
Да.
Короче, работал я почти 10 лет скорой помощи. С 2012 года, 11 полноценно, и до 2022. Два года, как я ушел со скорой помощи, фельдшер скорой помощи, да, я был. В это же время я предпринимательством занимался, у меня свой бизнес был, и торговля, и все остальное. Последнее, на чем я остановился, уже последние 7 лет.
Людьми и бананами, шучу, не бананами.
Торговля — это когда в этой аптечке закончились медикаменты, он решил уйти.
Остановились мы на коммуникациях, прокладке, строительственный бизнес, причем многие удивляются, типа, как ты совмещаешь, но на самом деле...
Вот такой там скрывать, и там скрывать.
Реально, как ты дошел от фельдшера до прокладки коммуникаций?
Не, ну я же не от него и туда шел. Я просто вот был фельдшером, мне было по фану. То есть фельдшерство — это такое, это хобби. Многие, ну у нас же в головах у многих сидит история, что типа, если госработа, это как бы настоящая работа. И многие не оценивают работу, которая ты там на себя работаешь, типа, это, ну это какой-то такой.
Мой у отца такое мнение было. Он говорил, если нет какого-то кабинета, места, и куда ты приходишь каждый день с 8 до 5, это не работа.
100%.
Да-да-да, это вот это из этой истории. Поэтому многие такие, типа, как так фельдшер-то... по фану. Ну, только мне настолько было по фану, что я работал, я не выматывался, я работал как мне надо по графику, и я любил людей, будем так говорить, и продолжаю их любить. А люди, которые работают сутки через сутки, навряд ли любят людей после смены.
Ну, просто не видел ни разу фельдшера, который заходит, хе-хе-хей!
Да, привет! Да,
жонглирует такой.
Вчера такого лося из чувака достали. Привезли, да.
Будешь?
Да, будешь. Ты же нам рассказывал, да, как-то, что ваша задача — это пациента пострадавшего стабильным довести до реанимации,
да,
чтобы
да,
с ним
да,
ничего
да,
не случилось в этот промежуток времени. А условно говоря, как только его передали ревматологам, типа аривидерчи, хоть трава не расти, да?
Ну, в нашем-то случае да, но нам-то его надо опять же передать стабильным, чтобы реаниматологам было с чем работать, а не просто типа разберетесь сами.
Разберетесь сами, да. Все, мы его, да, у нас там пульс 120, мы его привезли, живите с этим. Так, мы перед тем, как перейдем к жести, мы расскажем про...
Мне что? Кажется, Вова не закончил. Не закончил? Рассказывать про то, чем он перешел.
Я к тому, что, да, мы просто на подкастах-то разговаривали, я уже на момент ушел со скорой, и за последний год, будем так, давайте, за последний год я вернулся к медицине, но это не совсем возврат к медицине, это около медицины. Я работаю в частном центре дополнительно, в медицинском мы развиваем его, пытаемся в Борисове. И дополнительно я стал инструктором медицинской подготовки у спасательного отряда «Ангел». Я думаю, белорусы все знают, что такое «Ангел». Как бы, и теперь я у них преподаю медицинскую подготовку, именно экстренную помощь, чтобы они могли оказывать помощь и себе, и своим собратьям, и как бы те, кого ищут.
Интересно будет.
А что конкретно
сегодня
входит в твои обязанности? Что конкретно ты... Там люди, я так понимаю, просто собирают людей, которые не безразличны. У них есть какая-то подготовка или нету?
Нет, у них нет подготовки. Это, скажем так, у них есть подразделение, когда подразделяются люди, когда ты просто, вот мы с вами пришли и хотим поисковый отряд, и есть люди, которые уже давно там, ну, там, ветераны этого отряда. И это там координирующий, координатор это старший. Mm-hmm. И я вот сейчас на данный момент подготавливаю старших. Ну, работать будем, мы работаем со всеми, в принципе. Я рассказываю базовые навыки, которые должны быть у людей. Но только там разница в том, что это люди уже с особого склада характера. То есть если из 100 человек, которые проходят мимо лежачего человека, пройдет 90, то вот эти десятка, это, скорее всего, вот такие, вот наподобие с такого же склада характера, которые лезут во всякие дыры. И вот чтобы они лезли в эти дыры, но не навредили себе в первую очередь, а потом и смогли как-то помочь, я пытаюсь им поделиться своими знаниями. Мы проводим практические занятия, наложение повязок, как останавливать кровь. Мы договоримся... уже договорились, точнее, с ребятами, которые предоставят нам манекены отрабатывать сердечно-легочную реанимацию. Mm-hmm. То есть это люди, которые будут около нас, где-то с вами, рядом, и когда мы попадем в ДТП, не дай бог, или что-то случится, это будут не те, которые будут нас с машин вырывать, а которые отгонят зевак,
И... Это такие, типа, супергерои из обычных людей. То есть какая-то подготовка, да? То есть что-то случилось, побегает обычный чувак, который уже подготовлен к этому, и он говорит: так, все, стойте, сейчас мы все расскажем, как надо делать.
Ну, примерно
плюс-минус, тела, да, из машин ни в коем случае трогать нельзя. Мы об этом уже говорили.
Да, мы об этом и поговорим еще.
И поговорим еще об этом. Что?
Ничего, все очень... А до этого в «Ангелах» не было такого человека, который их обучал? Они как по инстинктам действовали, по интернету?
Слушай, ну, у них зачастую часто бывает, что у них в отряде есть медик, ну, вот, условно, как я когда-то был фельдшером скорой помощи и тоже стал вот «Ангелом», допустим, пришел в поисковой отряд, и они такие, типа, ну, ты будешь преподавать? Ну, как бы, он там преподает. Но мы же понимаем прекрасно, что, чтобы преподавать, надо хотеть прям, это желание должно быть. Оно, как бы, у меня есть. Я себя блог такой же веду, поэтому они со мной связались, они мне предложили, они говорят: хочешь у нас, типа, ну, вот так вот делать? Я говорю: ну, в целом, да, мне нравится идея. Они как бы: тогда приходи. Мы с ними провели несколько занятий, они сказали: типа, оставайся, я как бы, ну, мне по кайфу, так говорить.
Слушай, а на каком вообще уровне у нас вот в Беларуси, на каком уровне, вернее, Беларусь по градации вот именно скорой помощи, фельдшерства и вот таким вот обучением в мире? Ты же явно обладаешь какими-то данными, в СНГ хотя бы.
Ну, может, не статистически, точно, ну, да, плюс-минус, по твоему мнению.
Насколько мы крутые?
Ну, мы очень слабые в плане того, чтобы... населению обычному преподносить эту информацию. У нас когда-то было в школах там ЗОШ, ОБЖ, вот эта история, и иногда читаешь старые учебники, ну, будем так говорить, по ОБЖ, когда там говорят, что человек, у которого судороги, ему нужно достать язык и приколоть его булавкой к воротнику рубашки.
А я это помню.
Да.
К воротнику рубашки ты можешь сейчас языком дотянуться до воротника?
Там губе вообще было.
Я знаю, что нужно ложку засунуть.
Ну, вот это из этой же оперы.
Это тоже неправильно.
Это все неправильно из разряда, и поэтому как бы вот. А люди помнят это оттуда, а сейчас же этого нет.
Да.
Ну, как бы...
Сейчас уже не надо... Это сейчас называется пирсинг, за это деньги берут.
Да.
Я, может, ошибаюсь, но мне кажется...
100%.
Спасибо. Вопрос снят. Новое поколение, как ты думаешь, оно скорее пройдет мимо человека, который лежит там условно в сугробе на остановке, или все же остановится?
Слушай, очень, на самом деле, двоякая история, потому что вреда от помощи теперь старого поколения больше при помощи, чем от нового поколения. Многие говорят, стоит с телефоном, снимает. Ну, у меня была история, когда мы в магазине, там очень узкий проход, женщина потеряла сознание, у нее не судороги, она просто потеряла сознание, лежала. И чтобы вы понимали, мы уже приехали как скорая помощь, мы как бригада работали, и молодежь, да, стояла, кто-то снимал на камеру, меня это никогда не напрягало, ну, как бы я делаю свою работу, мне пофигу вообще, что происходит вокруг, там, и я абстрагируюсь. А люди старшего поколения, там, 40, 50, 60, они просто заходят такие в магазин, типа, а что это такое? Тут стоят там 2 минуты, понимают, что им надо в магазин, а у них препятствие. Они просто перешагивали, там пару человек перешагнули, потом получили очень нормальных...
Люлей.
Да, будем так говорить, люлей. И все вдруг внезапно остановились и стояли, пока мы не закончим. Это был такой нонсенс для меня.
Ну да.
Я был в таком... Низкая эмпатия у людей.
Ну просто...
Сахар они... по акции, все
да,
же.
Да, да. Вот, кстати, это тогда был ковид, да, когда туалетная бумага и сахар очень котировались, или гречка. И я тогда был очень сильно удивлен. Там многие, я по этому поводу, конечно, ролик делал, и многие говорили, что типа, а молодежь зато будет стоять. Так она зато снимала просто на камеру и не мешала мне. Она не мешала мне работать. То, что она снимала на камеру, так камера у нас, вся Беларусь в камерах, как бы, ну, что-то такого-то уже.
Ну да. Ладно, мужчины, хотел поделиться с вами тут такой историей интересной. Значит, тут вот нет-нет, да нам вот с вами и доброй половине наших зрителей исполнился 30-ти.
Прости, давай, я тебя перебью.
И заход.
За последний год вот давай. Этот вот, короче, сейчас блогерство я аж веду, в любом случае вы же знаете меня по блогерству. Я объявил этот год годом здоровья мужчин. Да, и это год здоровья мужчин, и я полностью контент в этом году переформатирую на здоровье мужчин, потому что мужчины у нас как бы, ну, не слабые пол, или там это глупо говорить, это все вещи.
Но никто не заботится о нас.
Да, точнее, мужчины не
сами не заботимся.
Да, вот я хотел сказать об этом.
Я вот об этом тоже
У нас
хотел.
Пока топор в спине, и если тебя не довезут, ты еще немножко походишь с ним.
Вот хотел вот, джентльмены, у нас, вот повторюсь, нам тут неожиданно за трицончик уже с вами, и это уже вот повод беспокоиться по поводу всяких штук. Что недавно произошло со мной. Вот зрителям поделюсь, вы это уже знаете. Недавно, значит, ночью, я очень был напряженный день, я вел какое-то мероприятие, приехал домой, возможно, выпил стакан, а то и не один.
Сока виноградного.
Сока виноградного, да. И лег спать. Значит, ночью закричал малыш. Проснулся в 3 часа, там, 4 часа утра. Я резко вскочил, подорвался, побежал на кухню делать молочко. И, значит, стою, делаю смесь, и вот чувствую, как у меня, значит, ножки-то в глазах темнеет. Я уже как умный думаю, да, я присяду, пересижу и потом встану. Ну, вот. Следующий кадр, я просыпаюсь на полу, вот в такой вот позе, и такое что-то липкое, думаю, наверное, малыш что-то разлил, да, и я так, тепло, пол с подогревом, и я, значит, иду в кровать спать, и иду, и тоже что-то хлюпкое под ногами, я думаю, наверное, малыш разлил, и ложусь спать, все. Следующий кадр, жена меня будет, говорит, там бабах был очень громкий на кухне, и крик такой, вот такой прямо, так и сказала, говорит, ты, я говорю, да не, у меня все нормально. Она включает свет, начинает кричать, я такой, что-то орешь, смотрю, а я прям в крови весь просто. Я еще думаю, откуда у меня песок во рту?
Ну, ты стареешь.
Во-первых, подхожу к зеркалу, а у меня, значит, сколоты два зуба. Значит, что дальше? Я написал своему врачу, терапевту. Что случилось? Он такой, смотри, два варианта. Либо переутомление, либо у тебя рак. Вот такая, да.
И, естественно, нормальный человек думает, у меня рак.
Да, да, я говорю еще, типа, ничего себе у тебя шутки. Он говорит, это не шутки, сходи проверься, может, там что-то куда-то давит. И я, значит, как нормальный мужик после 30 записался, как это называется, чекап организма. И притом есть такой чекап, так и называется головокружение. Я его весь прошел, врачи посмеялись сразу, сказали, нет у вас никакого рака, идите отсюда. Я говорю, я должен знать точно. Они такие, так что, МРТ? Я говорю, мне МРТ всего тела, мне МРТ кистей, мне вообще все, да, все биохимии, они такие, смотрите, это мы очень много денег, мы вам сделаем намного дешевле, сразу вас убедим, потому что у рака есть все-таки симптомы там какие-то, да, мы вас проверили, у вас их нету, сердце у вас здоровое, сосуды у вас здоровые, это переутомление, плюс, говорят, вы реально резко встали, отныне теперь резко вообще не вставайте, встали, посидели под, вот так вот, и не утомляйтесь так. Все проверили. Вовка, расскажи, пожалуйста, что людям, блин, что проверять, как не повестись на маркетинг, что необходимо делать, что необходимо не делать, и как вот такие случаи исключить? И чем это вообще опасно, может быть?
Ну, опасно мы, наверное, поняли уже, чем может быть.
Два зуба все-таки.
Да, а у меня же съемка была на следующий день, и я на съемке, мне зашили все это, и я вот так вот на съемке разговаривал, чтобы не было видно, потом сам швы снял, зубы восстановили, все. Как новенький.
Слушай, ну, для начала мы возьмем то, что стали ли люди больше этого делать. Да, стали.
Да?
Как бы, да, стали. Даже у меня недавно был разговор с проктологом, как бы удивительно.
А вот я то не ходил, мне сказали, после 40 надо идти.
Это после 40, но я вообще имею в виду, с проктологом разговаривал, и, ну, мы же к проктологу пойдем не после 40, а когда проблема, если, допустим, появилась.
Да, если беспокоит что-то.
Да, а если просто чекап, то, конечно же, после 40. И он говорит, что ответственность людей появилась очень большая. Я ему говорю, расскажи мне случай народной медицины. Он говорит, а я тебе не расскажу. А он прям недавно работает проктологом, года 4. И он говорит, понимаешь, у меня нет народных случаев, потому что люди идут. То есть люди, случилась проблема, и уже огурцы себе не суют.
Не отрывая ботвы.
Не отрывая ботвы, да.
Не работает.
Это как бы,
нерабочая схема.
И он говорит, как бы у меня их нет, просто этих случаев. Он говорит, реально случаи, вот люди идут. Молодежь, как бы, ну, люди более молодые стали. И плюс интернет все-таки дает какие-то знания, хоть ТикТок немножко и развивает нас, наверное. Второй момент. Нам надо отталкиваться от симптоматики, хоть какой-то симптоматики. Угу. Просто так ходить и сдавать анализы, ну, раз в год, стандартно, хотя бы стандартно, биохимия. Потому что...
Биохимия чего, крови просто?
Да,
конечно. На витаминки, типа, какие-то витамины, чего не хватает? А что
биохимия
это?
Крови там по многим показателям
сдается. Это огромный
сдается,
список
да.
показателей, да, и состояние крови, и печени, и всего, вот там огромное количество показателей, которые сдаются.
И там же, как мне сказали, есть онкомаркеры.
Да,
тоже
конечно,
там.
Но это ты можешь дополнительно сдавать. Мы слишком боимся за онкологию и слишком переживаем.
А что, не надо?
Ну, не в нашем возрасте пока.
Ты
я
чё?
Понимаю, сейчас могут налететь, сказать, что типа прям вот всем
я
надо.
Вот реально боюсь этой темы. А это что, рак это прям только возрастная
нет,
штука?
Нет, это не только возрастная, но как бы если бояться, то тут можно бояться всего
да,
подряд.
Да, да. Ага. Ну, то есть ты понимаешь, на какую подсесть ты можешь паничку и ловить постоянно эту
это
панику?
Это я. Это я.
У а я был, уже нет, а я уже
У меня
все.
Был период 2 года, как? Когда я словил первую свою паническую атаку. Такую прям чудесную на отдыхе.
Короче, звонит мне Женя, тоже выпил сока виноградного, и говорит, Саша, у тебя бывал такой страх, что ты боишься умереть? Я говорю, Женя, ты выпил сока? Он такой, да, но не в этом дело. Это вот тогда это было у
нет,
тебя?
Нет, это не тогда. Я полетел на отдых, в южную страну. Перед этим много работали, потом много отдыхали, естественно.
Пили сок?
Выпивали, да, сок. Прилетел, все там, и мы решили посноркли, так часа полтора. Ну,
снорклинг. Поясним. Да. Это когда ты с трубкой и маской.
Все,
и получается, у тебя гипервентиляция легких в любом случае случается, и я выхожу на берег, еще такой, вроде все хорошо, и через минуту у меня просто начинает колотиться сердце, я белею, бледнею, все, я говорю, я умираю. Но мы там в этот местную аптеку, там никакого врача не мне меряют давление, естественно, у меня там 180 на 100 или на 110.
Да? Это физиологически.
Я говорю, дай мне таблетку.
Дай мне умереть спокойно.
Нет, дай мне таблетку. Я спокойно разбираюсь в этих препаратах, дай мне вот такую-то таблетку.
А что ты попросил?
Я не знаю, там, я попросил каптоприл, естественно, и анаприлин, там, что первое там приходит в голову, когда у тебя бьется там сердце дико.
Любовь.
А он мне дал, по-моему, 5 миллиграмм. Ну, и сказал, больше не дам, не могу без врача. Говорит, вызывать скорую? Я говорю, конечно же. И все. И тут срабатывает такой эффект белого халата. Ты думаешь, начинаешь себя успокаивать. Сейчас приедет скорая, как у нас, тройчатку тебе какую-нибудь вколет. И все будет спокойно. Я начал успокаиваться, а приезжает просто такси, которое мне должно за 60 километров отвезти в этот госпиталь. Естественно, у меня вторая волна накрытия. Я тогда еще не знал, что такое паническая атака. Я приезжаю в госпиталь, там врачи в белых халатах, они мне что-то делают, кардиограмму, меряют давление, а все, у меня уже все хорошо. И вот я потом 2 года я ходил во все... сдавать анализы, я ходил там раз в месяц. Я делал кардиограмму сердца, не знаю, там раз в неделю это стабильно. Я мог сидеть в офисе, мне показалось, что мне плохо. Я собирался, ехал в центр сердца, заходил прямо, говорю, все, я не могу, я умираю, давайте мне УЗИ, ЭКГ. Ну, на раз третий-четвертый они сказали, Жень, слушай, тебе надо проверять не сердце. Ну и постепенно я там отказался от алкоголя, отказался от сигарет, и само все как-то устаканилось. И теперь иногда ты чувствуешь симптомы этих панических атак, но ты знаешь, что такое паническая атака, и ты там за пару минут с этим можешь справляться.
Прикол.
Но здесь важно очень сильно понимать, что это не патология. Паническая атака. Многие думают, что они умирают, и многие думают, что у них патологическое что-то происходит. Ну, у нас же есть понятие там физиологии, патологии. Да. Вот даже как ты говоришь, я знаю таблетки, которые нужно принять. Так мы каптоприл даем на патологическое поднятие давления, а ты его хочешь принять на физиологию. Это то же самое, когда ты там на тренажере каком-нибудь поработал, у тебя пульс 180, у меня часы там на пульсе, когда я штангу тягаю, да. 180 показывает.
Да.
Если я приму каптоприл, я через минуту успокоюсь, и я что сделаю? Потеряю сознание, потому что каптоприл скинет мое давление нормальное. И отсюда люди вот это вот пугаются. Здесь очень сильно важно понимать, что это физиология, это физиологическое поднятие давления на страхе. На адреналине, мы испугались чего-то, мы боимся, и именно физиология работает, и здесь очень сильно важно успокоиться. Есть техника дышать в пакет, есть техника дышать в руки, очень много всего.
Но в тот момент хочется просто хотя бы хоть как-то дышать,
просто
я вам честно скажу.
Да.
Это когда человек с этим сталкивается 2-3 более раза, он уже понимает, конечно, что с ним происходит. Первый раз ты себя просто не контролируешь.
Ты понимаешь, да, это всегда это как будто бы лотерея, да, ведь ты не знаешь, что с тобой да, а что с тобой нет, поэтому лучше провериться, но об этом мы поговорим чуть позже, потому что сейчас перейдем к рубрике от нашего партнера, компании Бетера.
Выходи на лед с Бетера. Забивай победную шайбу. Сезон большого хоккея с Бетера.
Сейчас мы сыграем с вами в игру «Верный слот». Правила данной игры таковы. Мы зададим тебе, Вовка, вопрос на спортивную тематику и дадим 3 варианта ответа в виде диапазонов.
Угу.
Твоя задача — выбрать правильный диапазон. Все, если окажешься прав, получаешь приз. Если вдруг ты ошибешься, то тоже получаешь приз. У нас такая игра.
Хорошая игра. Меценаты. Я часто буду ходить.
Да. Давай. Меценаты. Итак, вопрос. Есть такой бывший профессиональный французский футболист Абу Диаби. Он играл за лондонский Арсенал.
Угу.
Так вот, Абу стал рекордсменом мира по количеству дней, проведенных в статусе травмированного игрока. Как ты думаешь, сколько дней пропустил господин Абу, когда лечился от своих травм? Итак, первый диапазон. 1000-1500 дней. Второй диапазон. 1500-2000 дней. И третий диапазон — 2000-2500 дней. То есть не в годах, мы в днях.
Давай сразу не будем говорить ответ. Подумаем, футболист, какая травма может быть?
Ну, чаще всего ноги.
Кресты, да, там какие-нибудь кресты, мениск, переломы, разрывы. Сколько от таких травм обычно восстанавливаются, лечатся?
Слушай, в зависимости от сложности травмы, но я думаю, что от 3 недель и выше, однозначно, в зависимости от профессионализма травматологов или ортопедов, кто там находится. Ну, в зависимости, опять же, от травмы. Если мы там немножко подвихнули или разорвали кресты, то это же история.
Диапазон начинается от 1000, да, у нас?
Да.
Тысяча — это три года. Ну, это два, года, два, да. Практически три года.
Ну и количество травм там не названо. Сколько,
нет, сколько от одной травмы, по-моему, нет? Или нет, в общей сумме?
Мы не знаем.
Сумме,
мы не знаем. Итак. Слушай, сколько может быть самая вот серьезная травма? Сколько может лечиться?
Тут вопрос, как бы, что за травма-то была? Это слишком расплывчато.
У нас детективное расследование.
Слушай, я в баскетболе видел травму. Так. Просто есть такой игрок в НБА, Пол Джордж. У него нога просто поломалась пополам в голени. Кость вылезла.
Я одного такого бойца ММА видел.
Кость вылезла. Но, по-моему, он вернулся через год на паркет.
Скажем так, ну, год на тяжелую травму восстановление — это нормально. И через год, в принципе, возвращаются. Но это профессиональный футболист. Как бы профессиональные нагрузки. Какие там допуски, мы же не знаем. Но я думаю, что тут идет речь, скорее всего, о количестве многих
наверное,
травм.
Наверное.
Что он ломался там не раз.
Ох уж эта рубрика БТР, конечно. Ох, мы даем.
Так.
Диапазоны. 1000, 1500, угу. 1500, 2000 и 2000, 2500. То есть там они в 500 у нас отличаются.
Да, в 500.
Ну, а 1000 минимум. То есть это 3 года минимас. А чего вообще держали в клубе?
Слушай, ну контракт же бывает на 5
зарплату
лет.
Зарплату платили еще, ну иди ты.
Ну, такие контракты.
Ладно, надо страхового агента позвать, он нам расскажет.
Надеялись, что восстановится, ну, не будет дальше.
Наверное, какой-то хороший игрок был.
Ну, я предположу, наверное, от 2 до 2500.
А третий диапазон?
То есть ты, ну, предполагаешь, давай, что он не играл практически всю свою карьеру?
Вообще, я понял, он был просто с этим племянником.
Говорят, Мавроди мошенник.
Да, да, он был племянником владельца компании. Итак, внимание, правильный ответ. 1747 дней был травмирован Абу Диаби. Это второй диапазон, поэтому... Во.
Во-во.
Во. За свою карьеру он провел 214 матчей. А в общей сложности у него было 21 травма.
21
травма.
Ну вот, да, получается, смотри, они фактически получал друг за другом.
Да, да. Ну что, ладно, приз все равно ты получаешь, поэтому,
ну, я знал,
да, да, да. Ну, все. БТР щедрая душа. Как будто новый слоган придумал, да?
Ну, ты просто украл его, а не придумал.
Шоколадок украл.
Я просто украл шоколадки.
Смотри, какой он слоган придумал.
Типа, БТР, вот что я люблю. Как тебе?
Нет, БТР, I'm loving.
I'm loving, да. Та-дан, смотри, какие призы тебе приготовила компания БТР.
Ох ты.
Да. Это не просто приз, это фри-презент.
На носочки-то.
Носочки, смотри, вот тут сверху вот камера снимает. Какие глазки тебе тут красиво. Все, носи.
Ох ты,
носи
мой.
На здоровье.
Кто еще за проигрыш вручает призы?
Ну,
вот так вот.
Так мы еще за выигрыш то же самое даем, понимаешь?
Такие правила.
Такие у нас правила. Да. Ну, а если вы, как и мы, любите спорт или киберспорт и с увлечением наблюдаете за развитием событий, делайте это вместе с БТР. Это, как всегда, высокие коэффициенты, интересные розыгрыши и более 5000 игр в онлайн-казино. А еще топовый контент в соцсетях и на сайте badnews.by. Переходите по QR-коду на экране и болейте за любимую команду вместе с БТР. Ну а мы двигаемся дальше.
Выходи на лед с БТР. Забивай победную шайбу. Сезон большого хоккея с БТР.
Так, возвращаемся к нашим чекапам. Итак, выяснили мы, что мы сдаем биохимию.
Так, давайте так.
Давай.
Мы каждый год сдаем анализ крови.
Да.
Биохимию.
Да.
Это самый широкий спектр, который мы можем посмотреть. По биохимии будет много всяких показателей.
Так.
И уже отклоняясь от этого, мы можем на что-то ориентироваться.
Стоп, это тот показатель, где мы понимаем, каких витаминов нам не хватает, чтобы идти в аптеку БАДы не хапать, мы прям по биохимии смотрим, чего у нас там нет.
Нет,
это
на витамины мы отдельно сдаем. Но, ага, будем откровенны, у нас нет ни нехватки витаминов.
Почему?
Ну, потому что у нас слишком хороша, разнообразна пища. И у нас очень много пищевых добавок. То есть конкретно, чтобы у нас говорить о колоссальной какой-то нехватке витаминов.
То есть магний и цинк не надо пить каждый день?
Нет.
Что насчет витамина D? Блин.
Витамин D у нас нехватка.
О! Да.
К сожалению, витамина D — это действительно нехватка. Я разговаривал недавно с эндокринологом, и она действительно подтверждает тот факт, что колоссальная нехватка витамина D у нас на странах СНГ. Прям действительно. Магний-цинк. Магний-цинк можно употреблять. Есть прекрасные препараты. В водичку растворил, размешал, выпил, все прекрасно. Лишнего оно особо не сделает. Но тоже нужно смотреть, чтобы не передозироваться по этому истории. То есть, ну, как бы передозировка нифига не лучше, чем недостаток, так говорить, а иногда даже хуже. То есть и симптоматика все равно. У некоторых, допустим, начинают магний, цинк принимать, и появляется стул твердый боли, ну, запоры появляются. То есть это же надо отслеживать, все равно за своим организмом следить, а не за разряда.
Это передозировки магния, цинка.
Да, ну, как бы вот люди отмечают, что у них появились вот такие запоры, допустим, им тяжелее стало в туалет ходить. То есть эту же историю все равно надо отслеживать. За своим организмом нужно прислушиваться и следить. Вот в чем вопрос. Но биохимия — это такая история, которая вот она хотя бы показывает что-то. Многие могут со мной не согласиться или там сказать, я вот биохимию каждый год сдавал, и все равно, или там моя знакомая история, это чаще всего у моей знакомой какой-нибудь. Моя знакомая сдавала, и вдруг у нее обнаружили рак. Так, ребята, ну как бы рак как бы существует разных. Их же огромное количество. Агрессивные, неагрессивные и тому подобное. Но общую историю мы же будем видеть. То есть рак — это выбивается из колеи. Это такая злобная история, которая, ну, прям это... Как условно попасть в ДТП чуть-чуть, и разбиться на машине. Это вот как бы, ну, две же разные истории совсем.
Не, вот слушайте, а вот просто такая история, знаешь, типа вот рак, его все боятся, но вот если так вот подумать, он же как бы неизлечим, ну, не весь, да, не весь. Что-то можно там оперировать. Так может, его-то и бояться не надо, типа, ну, и хрен с ним.
Но от этого страха-то меньше не становится.
Не, ну, типа, надо принять.
Самолеты-то не каждый раз разбиваются, но люди, садясь в самолет, боятся летать.
Это, знаешь, это типа высшая степень мудрости, да, что, типа, когда ты можешь влиять на свою жизнь и смиряться с неизбежным, типа, ну, вот такая история, что может, ну, и черт с ним. Так, ладно, биохимия.
Ну, будем дальше говорить что? Так, что мы боимся все рака, конечно же, но большинство умирает не от рака, а на первом месте стоят сердечно-сосудистая система, да, в любом случае. А все боятся рака. И у них там разбежка между смертями, ну, количеством, это прям колоссальная история. И если мы говорим про рак, он не наносит такого колоссального ущерба уже в последнем, ну, то есть его же не настолько много, насколько много сердечно-сосудистых заболеваний. Если они настолько тяжелее, они, точнее, когда они становятся настолько тяжелее, то они же делают жизнь не такую хорошей, будем так
качество говорить. Жизни
качество жизни снижают очень активно. Те же самые хронические сердечно-сосудистые какие-нибудь, они же тебе серьезно снижают качество жизни.
Нифига себе тезис, прикинь, типа, что оказывается, что рак, он как бы, ну и черт с ним, гораздо серьезнее.
Ну его же очень много стадий, его же очень много...
Да. Не совсем так Вова сказал, что рак и черт с ним.
Не, не то, я сказал, что есть куча штук, которые могут быть намного тебе для качества жизни хуже, чем онкология, что типа не надо только его бояться, надо обратить внимание на все.
А здесь история, почему и давление называют тихим убийцей, потому что если мы рак обнаружили или рак пошла симптоматика, мы же прям все силы бросаем на то, чтобы с этим бороться. И если даже на первой стадии мы обнаруживаем рак, как бы мы же, это же рак, это все, онкологический центр, долбим, пока его не вылечим, и потом мы еще по полгода стоим на чекапах по раку.
Да.
А что мы делаем, когда у нас первая стадия хронической сердечной недостаточности?
Ну, во-первых, пишем себе в комментариях, нормально ли 140 на 90 это, а потом говорим, что это мое рабочее, и идем на работу.
Да, все верно. Ничего. И вот так у нас продолжается долго всю жизнь. Мы не меняем свой образ жизни, мы не требуем от врачей, чтобы он там что-то прям делал. Мы не ложимся в какие-то центры, мы все равно продолжаем бухать, курить и сохранять тот же уровень жизни. Потому что рак — это для многих переосмысливание жизни.
Да.
Все, я не буду больше пить, я не буду больше курить. Вот эта стадия, когда мне там вселенная показала, надо остановиться. А сердечно-сосудистые заболевания как бы не вселенная не показала, остановиться надо. Надо поменьше бухать, как бы. Нет, можно просто
типа,
продолжать.
Ну, так, ну не ладно, два бокала, теперь один.
Да, 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 да.
А у многих даже и не меняется и такие, эта история.
Ну, красного
бы
для здоровья.
Да, да, да. Ну, коньячок, он же сосуды расширяет. Ну, как бы, почему нет?
И это все затягивается, и в итоге мы приходим, а возраст идет, года идут, и там-то нам уже справиться похуже.
Знаешь, что я еще сдавал? У меня нашли в сердце одну лишнюю... Как это?
Хорда.
Хорду.
Это нормально.
Это норма, это абсолютная норма. Это как стяжка в сердце, которая дополнительная.
Я себя мутантом почувствую, такой, лишняя!
Она есть почти, ну, будем так говорить, у каждого второго.
Ай, блин.
Она у меня тоже есть, поэтому из нас троих, получается...
Так, у него
думаю,
тоже
что,
есть.
Я думаю, что у меня тоже есть.
Получается, это не у каждого
самое,
второго.
Это то же самое, как регургитация, да?
То есть, там... Нет, регургитация — это другое.
Но, понятно, что это другое, но ее находят там вот в первой степени, ее находят там, мне кажется,
часто,
тоже у каждого второго.
Да, часто довольно-таки бывает. С регургитацией идет пролапс, так называемый.
У митрального клапана, у меня он был.
Да.
Был и исчез.
Да, да, да. Ну, как
такой,
бы...
Да, я тоже удивился.
Так опять же история про то, что ты начинаешь заниматься, допустим, спортом, но активностью в своей жизни. Твое сердце точно так же раскачивается, оно растет. У меня звук, допустим, шум был из-за хорды, кровь заворачивалась. Да, да. У меня сердце чуть стало больше, потому что я начал больше спорту уделять внимание, у меня пропал звук. Ну, сердце немножко по-другому стало.
И то есть мышца.
Все. То есть человека, который занимается спортом, можно называть человека с большим сердцем.
С большим сердцем,
да. Так да. Есть же даже спортивное сердце. Такой диагноз, да. Когда человек очень сильно активно занимался спортом, потом бросил это все, и он умер, остановка сердца, и у него там вот такое сердце огромное. Просто сердце выросло, а мышцы прошли, ну, типа, упали.
У него было бы большое сердце. Да. Так, что еще проверять? Сдали мы
биохимию. Анализы, биохимию сдали, посмотрели. Если вы прям подзагоняетесь по этому истории, по какой-то там, или, допустим, у вас когда-нибудь там изжога, тревожит живот, еще что-нибудь, мы делаем брюшную полость, УЗИ брюшной
УЗИ полости. Брюшной полости.
Угу. Почему брюшной полости? Потому что это самый большой объем, который мы можем захватить по УЗИ. Если мы отдельно там что-то там почку посмотреть или что там сердце посмотреть, то это отдельный орган, а так мы берем УЗИ брюшной полости, когда мы можем посмотреть самый большой объем по брюшной полости. Ну, угу. Отдельно, конечно же, сердце мы хотим все глянуть.
Да, я посмотрел.
Да,
послушал, посмотрел там все это. Вот.
ЭКГ стандартно ЭКГ. Точно так же.
Прикол, прикиньте прикол. Извините, что перебил. Мы сравнили с врачом, ЭКГ же есть на часах, и я говорю, насколько оно точно? Говорит, вообще не знаю, но типа, ну, скорее всего, нет. Мы сравнили, взяли ЭКГ-снимок один в один того, что ЭКГ. Она говорит, все один в один. Говорит, только непонятно, у нас тут 16 датчиков с разных положений, а непонятно, откуда он это берет в часах. То есть он может просто
нарисовал. Может, он подсоединился к их датчикам?
Не знаю, но там прям картинка была практически один в один. То есть
это я вот... думаю, это не с этим связано. Я думаю, скорее всего,
рисует, да?
Что он тебе рисует просто хорошую картинку, отрисовывает, а у тебя все хорошо. И там, на ленте, тоже все хорошо. Все. Если он поймает аритмию, он не отрисует ее. Просто-напросто. Или там аритмию, какую-нибудь экстрасисту.
Не, он говорит, типа, что синусоидные, там, типа, синусоидная...
Да, я понял, про что он говорит, что там заложено в программу, если он ничего не находит, он просто тебе ровную рисует, да. Как искусственный интеллект. Да. А если он что-то найдет, он просто тебе там напишет, у тебя не все в порядке. Да, кстати, да. Насчет вот обычного ЭКГ, которое делают стандартное, там, сколько, 10 секунд, наверное, 10-15 секунд.
Нет.
Есть минутное, есть там на, как-то на вдохе.
Ну, есть долгие, да. Да.
А насколько оно релевантное? Потому что, ну, вот у меня есть экстрасистолы. Естественно, они там мешают тебе жить, когда ты начинаешь на них обращать внимание. Это привет всем, у кого там тревожное расстройство, паничка. Передаю пламенный привет, что ты лежишь и слушаешь, как бьется твое сердце, а оно просто, ну, перестает биться на какую-то секунду. Ну, бьется.
Лишний удар сердца.
Оп, потом... И когда ты не знаешь, что это такое, ты такой, ага.
Все, инфаркт пришел.
Звоночек для учителя. Да. Насколько вот, я понимаю, здоровому человеку сделали обычное ЭКГ, ок. Там, он ушел. Насколько нужно делать вот эти вот на задержке дыхания, там, с нагрузкой, возможно, или там суточный мониторинг? Когда это уже нужно делать?
Ну, когда у тебя есть проблемы те самые, или когда приходит вот такой тревожный, которому не доказать, что у вас с головой проблемы, ну, по большому счету. Да это даже не с головой, это с нервной системой, на самом деле. Потому что все эти панические атаки уже давно разобраны и рассказаны о том, что это от слишком большого потока информации в целом. То есть панических атак очень много появилось в ковид. Ковид чем отличался от того данного? Появился ТикТок, появилось слишком большое количество информации, которую обыватель не способен переварить, обыватель не способен усвоить, и у людей появилось очень много... Ну, то есть ты занимаешься своей работой, и еще со стороны тебе льется огромное количество информации.
Ну, это постоянно же фон, ковид, медицина, ты вот все там читаешь какие-то симптомы, начинаешь...
Ты постоянно
Ты посмотрел еще к тому же 2 сезона «Доктора Хауса», ты такой, я тоже врач, нифига себе.
Это волчанка, 100%.
Это волчанка, да. Это понятно, почему. Так, продолжаем дальше. УЗИ брюшной полости сделали биохимию крови.
Сделали УЗИ сердца.
УЗИ сердца, на всякий случай.
И стандартное ЭКГ.
То есть стандартное ЭКГ.
Все?
Это нормальный чекап.
Ну, а для чего тебе больше? Если тебе после 40...
А мозг? А вдруг у тебя опухоль в мозгу?
Ну, во-первых, это не опухоль, а это мозг, Саша.
Там два полушария.
Вдруг она давит на гипофиз там, и ты такой весь... Не, на самом деле, мне психиатр... Как, не психиатр? Да, там, где нос трогаешь руками.
Да.
Она сказала, говорит, что у вас...
Невролог.
Невролог, да. Она сказала, что нет у вас ничего. Вы все, у вас с координацией все окей.
У нас, давай так, у нас есть... такое количество заболеваний и состояний острых, которых мы не знаем, не ощущаем. Та же самая, допустим, аневризма, которая может быть в любом сосуде, как брюшной аорты, грудного отдела там, и головного мозга. Аневризма — это расслоение сосуда, когда он может расслаиваться. И мы не будем иметь никаких симптомов вообще. И в момент, когда оно разорвется, как бы привет родственникам.
Да. Ну, Таренко, по-моему, так умер на мотоцикле.
Огромное
прямо.
Количество людей умерло так. У нас фельдшер на скорой помощи умер от, в момент смены. Он был на смене.
То есть, подожди, давай закончим мысль. Получается, что все, что лишнее, кроме того, что мы с тобой проговорили, это лишняя трата денег. Это типа коммерческая
штука. Если у вас нет симптомов, то, конечно.
А вот это надо сдавать?
Нет, ты сходи лучше на колоноскопию.
Я и показываю.
Если очень сильно переживаешь за опухоль в голове, сходи на колоноскопию.
Тебе вообще доктор быстро объяснит.
Перестанешь переживать, будешь думать о другом.
Мужчинам после 30, вот пальчик.
Не после 30, после 40.
После 40 уже, да, по нормам?
Не, оно было.
Это про простату.
Это ты просто до себя уменьшаешь, типа такой.
Он просто очень хочет сходить.
Очень хочется. Слушай, нет, такая история, что сейчас же УЗИ это можно сделать, да? УЗИ простаты сейчас делается.
Много чего делается сейчас, да.
То есть не обязательно уже прям палец.
Не, обязательно, палец никто не отменит.
Пальпация всегда, опытного врача пальпация всегда приятнее, чем этот холодный инструмент.
Слушай, ну что, УЗИ можно делать, можно типа УЗИ не делать, пальпация лучше, типа?
Ну окей, хорошо, у нас есть органы. УЗИ — это же отражение ультразвука.
Ультразвуковое излучение, ну.
А пальпация — это пальпация, когда тебе пальцем все равно делают...
Короче, лучше ручной труд.
Он может ощущать...
Почему мы все так улыбаемся, когда про это говорим?
Это все в порядке.
Структуру.
А, мягкость вот это вот.
Да, неоднородность, мягкость. То есть то же самое, как... Представим родинку, да, мы родинку сделаем УЗИ, ну, условно, громко говоря.
Там картинка,
а так мы
да.
можем ее трогать, какая она, неоднородная, какая она стала. То есть, да, здесь история совсем другая. А важно, есть, кстати, вот очень хороший, я же объявил год мужского здоровья. Делать контент, делаю сейчас для мужчин. И мне написала наша доктор-педиатр, которая работает у нас в клинике, и она пишет, сейчас объявили, ну, есть такая история, в Беларуси бесплатно проводят ПСА диагностику.
ПСА?
Да, это на простату. То есть это воспалительный агент, простаты, смотрится. Ну,
это в крови, да?
Это в крови. А. Это просто анализ крови. Это никаких не пальцев.
А, тогда схожу.
Тогда можно. Я поясню, я просто блюду пока эту защиту, то есть вот это вот. Я пока, ну, типа, я в стадии отрицания пока еще.
Я, кстати, не совсем понимаю, вот это, наверное, и к поколению постарше относится, вот это жуткое стеснение пойти к врачу.
Да нет стеснения никакого. Ну, типа, нет.
А что ты тогда блюдешь?
Ну, мне это неприятно.
Нет, это прививка.
Ты в шоу-бизнесе, Александр.
Мне неприятно, как там, наверное, будет.
Даже я вот, когда посещал проктологом, и ты стоишь на ресепшн, ну, всегда же нужно человеку за ресепшену, администратору, да, сказать, да. Вы же к проктологу!
Да! Вам сейчас будут там палец! Вот так.
Нет, так не говорят, но в этом
спасибо,
нет. Главное понять людям, если у вас есть проблема, не терпите, в этом нет ничего стыдного. Сходить к любому вообще врачу и показаться. Как ты вообще относишься вот этой медицине, когда люди ищут ответа, ну, не пройдут там в поликлинику, не к врачу, а ищут ответа в интернете, гуглят, пишут, ставят себе симптомы сами, потом сами там идут, покупают наверняка какие-то там препараты, или там на третьи лунные сутки они там свеклой мажут голову, ну, чтобы излечиться.
Как ну, ты? Конечно же, отрицательно к этому относишься в любом случае. Потому
а
что...
ты какого ответа ожидал? Да, я одобряю это?
Да, я веду соцсети, подписывайтесь, спрашивайте. Лайки, комменты, приветствую.
Так. Да, я максимально стараюсь в соцсетях всем говорить, я часто говорю о том, что я не лечащий врач, я не занимался лечением, я занимался экстренной медициной. Если вам оторвало ногу, конечно же, пишите.
Хороший контент.
Типа, ой, чувак, лежу на трассе, оторвало ногу, что делать?
Выезжаю.
Вот, это такая другая история совсем. А когда у вас просто болит живот, что бы это могло быть? Но хотя на самом деле иногда вот эта история спасала, у меня есть история спасения, моя история спасения, прям действительно мне люди писали.
Расскажи.
Ты онлайн спас человека?
Да, да.
Давай.
Это давно было в ковид еще. Женщинам дочка про мать писала, что у моей матери болит живот, уже третий день, вот такая-то симптоматика. Ну, а я что-то, я часто бываю, не вижу, много комментариев уже бывает. И я что-то увлекся, ну, читал, я такой, о, ничего себе такой, а, дай-ка я напишу. Я начинаю писать, она мне начинает описывать. А в тот момент ковид сильно бушевал, это 20-й год само, и, ну, у людей не было возможности прям в больницу
обратиться,
попасть.
Да.
И многие боялись же обращаться, потому что еще больше заразиться. И я ей начинаю описывать симптомы, она мне отвечает, она с матерью рядом. Я говорю, проверь такие-то эти...
Симптомы.
Симптомы, да.
Так и скажем, так и назовем симптомы.
Симптомами.
Да. Симптомами.
Проверь то-то и то-то. Она проверяет и говорит мне положительно. Я ей говорю, слушай, есть вероятность очень большая, что у нее перитонит, это воспаление брюшной стенки,
да.
Когда живот, либо аппендицит, допустим, лопнул, либо что-то еще. Я говорю, это прям очень похоже, потому что она описывает серовато-бледный вид лица, то есть кожи. По всей версии, что у нее низкое давление, давление, потому что бледные губы. У нее симптом Щеткина Блюмберга прощупывается.
Это что такое?
Это когда надоживаешь на живот, резко отпуская, он резко боль резко увеличивается.
Увеличивается.
Она сильно увеличивается боль. При нажатии боли нет, при резком отпускании боль увеличивается. Живот похож на деревянный стол. Ну, там живот, на самом деле, при претензии, он на самом деле, ты можешь твердо, вот так, да? Двумя руками становиться, нажимать, и ты его продавить не можешь.
Это тонус брюшных мышц, да?
Да, да. Но это дико опасная вещь, насколько это я знаю, потому что идет заражение внутренних органов.
И я ей сказал, чтобы она срочно вызывала скорую, я с Борисова, это в Борисове было, я с Борисова тогда на тот момент уволился уже, но я позвонил тоже в Борисов, я узнал, кто поедет, я позвонил туда, объяснил, и они приехали, и действительно у нее был перитонит.
Но здесь... ее спасли.
Да, там все хорошо, и прооперировали, все нормально. Но там история то про острое состояние, которое действительно можно распознать вот здесь и сейчас. А когда тебе человек пишет, я у меня бледность третий месяц, я что-то слабенький.
Но я все равно не понимаю. Если бы человек написал тебе комментарий, ты его не заметил. Как, ну,
вывод, пишите в личку.
Директ, развивать Инстаграм.
Да.
Нет, я про то, что... Ну и что, она бы сидела, ждала твоего ответа? Насколько быстро ты ответил? Ну, ты не помнишь?
Нет, это прям была вот история про быстро. Она написала, я ответил.
А, то есть так.
Это повезло.
Да. Я надеюсь, что люди, которые напишут и в течение минуты там не получат ответ, они, скорее всего, ну, звоните в скорую.
Мне не надо писать по острым состояниям, ребята. Мне...
Это не горячая линия, лучше
позвонить. Звоните в скорую, однозначно, потому что это история про скорую. Здесь было стечение обстоятельств просто хороших. Я сидел с телефоном, пришло сообщение, я такой, о, надо ответить просто. Я начал спрашивать, мне было интересно. И я такой, походу, ну, действительно развивается что-то.
А написала тебе после этого, благодарила?
Да. У меня даже видос был на Ютубе, что там прям со скринами есть все. Там.
О,
а ты ей ставил ответ песню? Не за красивое, спасибо.
Слушай, мяско. У нас остается уже 9 минут. Мяско. Так, ты ангелов обучаешь экстренной помощи при каких-то ситуациях. Допустим, едем мы по трассе, вечер, авария, стоят машины, врезаешься. Нет еще скорой помощи, нет милиции, вы первый, кто натолкнулся. Что делать?
Да, у нас есть 4 пункта, по которым мы можем оказывать помощь,
так.
Как обыватели.
Ну, сначала вызвать скорую, разумеется.
Ну, этот пункт мы сами себе, само собой разумеющийся, и он, мы его не берем даже в расчет, мы говорим о помощи, что как обыватели мы можем сделать. Первое — это всегда кровотечение. То есть это всегда. Это самое важное. Это
проверить наличие
или вызвать у себя.
Да.
Первое — кровотечение.
Открываешь, так, кровотечение, зашь нож, тыкаешь. Так, второй пункт.
Остановить кровотечение.
Вызвать скорую.
Нет, второй пункт — остановить. Ты себя перематываешь бинтом. Так,
потом такой, все когда... выполнил, собрался и уехал.
Да, так, когда там уже будет про жертв?
Ладно, давай серьезнее.
О, боже.
У нас кровотечение. Это единственное, что угрожает жизни, конечно же, в момент ДТП.
То есть первый в любом случае мы останавливаем кровотечение.
Всегда.
Любое.
Мы, во-первых, исследуем на кровотечение. Второе, останавливаем кровотечение. Естественно, мы боремся с кровотечением. Второй момент. Момент гипотермии. Низкая температура тела.
Ага.
Это мы боремся с этим.
Чтобы в тепле содержался.
В тепле содержался. Давайте представим, что мы ехали на машине, случилось ДТП. Вас зафиксировало. Ты сидишь в кресле. Да, ты вроде зажат, ты как-то там кривенько сидишь. Ты сидишь на своем кресле. Ты зажат вокруг металла. Mm-hmm. Ты не двигаешься. И тут подходят люди, которые решили тебе помочь. Они начинают тебя тянуть. Как ты зажат, хрен знает. Под педальный узел попала нога, еще что-то. Тебя начинают тянуть. Никто тебя не будет доставать, как спасатели, на носилки, на жесткие.
А, не резко обычно.
Накладывать воротник шанса. Они тебя просто под мышки, в лучшем случае, начинают тянуть с машины.
А в худшем за голову?
В худшем как угодно могут тянуть, да, на самом деле.
За руки, за голову.
Да, ты даже не представляешь себе, как могут тянуть люди. Они хватают за руки, начинают вытягивать, все что угодно. До разорванных, до поломанных и разорванных вообще людей огромное количество. Вы просто не представляете.
Тем более в состоянии эффекта какого-нибудь. Они увидели ДТП.
Слушай, из кино почему? Ты подходишь к двум машинам скореженным, и из человека торчит какая-нибудь железяка. Что с ней делать? Надо доставать? Нет. Не надо доставать?
Ну, это вообще не твоя история уже, все. Это ты к этому не имеешь...
То есть не трогать?
Мы не достаем ничего. Мы не извлекаем никаких предметов из тела. Если даже они кажутся извлекаемы легко. Он может просто закрывать сосуд, это железяк.
Mm-hmm. Все. А если стекло, например, в лице торчит,
ничего
осколки,
ничего не достаем.
Никогда
все,
ничего
ни не достаем.
Запомни, если тебя пырнули ножом,
так.
Едь с этим ножом сразу в больницу, не
рукой,
доставай его.
С рукой обидчика.
Не доставай.
Проси, чтобы он отпустил нож.
Да.
Или не отпускай.
Оставь такой, хотя бы нож, говорит.
Говорит, нож дорогой, папа подарил. Ну тогда поехали вместе, вот так, да?
Но я про то, что есть смысл, наверное, доставать человека из автомобиля, если... Угроза жизни.
Я говорю сейчас, секунду. Тепло. Мы сохраняем тепло, потому что мы представили с вами картину, сидим в ДТП, в машине, зима, да?
Да.
Нам и так уже холодно, мы без курточки ехали. Тут нас достали и посадили куда? На землю.
Да.
Нам прекрасно. Мы сидели на сиденье, угу. Нас посадили на землю. Это же прекрасно вообще, просто посидеть на асфальте. И мы создаем гипотермию.
Так.
Это называется снижение температуры тела. Угу.
А если лето?
Неважно.
Неважно?
Плюс 10 на улице создается уже гипотермия.
Все. То есть,
да, угу. Ну, как бы положить пострадавшего на раскаленный асфальт, еще идея прекрасней. То есть, ну, как бы да, логично, да? Когда он плюс 50, мы такие.
Согласен.
Ложись, нормально.
Блин, тепло. Никак, тепло. Никак ему не угодить.
Не знаю, мне кажется, кровь запечется просто.
Все. Никак ему не угодить. Это пункт 2, остановить кровь.
Сталлоне так делал в Рэмбо.
Так. Вот. Мы как бы сохраняем тепло у пострадавшего. То есть мы его облаживаем куртками, какими-то пледами. То есть мы пытаемся сохранить тепло.
Или ты показывал нам как-то, да, такая, как фольга, да?
Да, она, по-моему, сейчас есть, да, в аптечках автомобильных?
Она есть в аптечках, но она работает с одеждой. Она не работает на голое тело.
Ну, странно, что если человек без одежды ехал за рулем, такая себе история.
Нет, но история про то, что многие думают, что типа эта фольга работает, когда ты голый.
Ну да. Еще...
И следующий момент, это очень, кстати, важно, не менее важен, чем все предыдущие, так. Психологическое нахождение рядом с пациентом.
А-а-а.
Очень часто пациента нельзя отпускать, если он пытается себя взять, позвольте ему взять себя. Нахождение рядом с пациентом увеличивает выживаемость, потому что он надеется, ну ты ему говоришь, все, скорую вызвали, все нормально, держись там, все нормально, у тебя голова, ничего страшного, обратно пришьют.
То есть психосоматика тоже работает,
очень
да?
Очень сильно работает.
Это я вот как в кино, опять же, там, как себя чувствует, как ваш
это
день?
Это не как в кино. Не это так? Есть в протоколах скорой медицинской помощи при массовых ДТП. Очень важно, смотрите, при массовых ДТП, если у вас, это протокол скорой помощи прописан, не просто у людей физических, если у вас не хватает обезболивания наркотическими средствами, вы делаете любой препарат, который там обезболивает,
глюкоску.
Воду, глюкоску, но ты громко и четко озвучиваешь, что ты сделал обезболивание наркотическим. Сноска на детях не работает.
Ну, понятно, они не знают, да.
Нет еще такого эффекта, да.
Типа, о, пол-литра морфина, крутяк, на, братан.
И вот здесь как бы этот очень важный психологический момент. Они держатся до этого момента. Если его бросили все, то как бы, ну, есть такая история, что типа, это не про засыпать, типа, не давайте ему засыпать.
Не вот это вот, типа, не закрывай глаза.
Кстати, а что за прикол? Джон, смотри на меня, не закрывай глаза, это правда?
Это взято вообще из военной медицины для того, чтобы контролировать пациента. То есть пока пациент в сознании, ты же, ну, его можешь контролировать. А когда он без сознания, тебе нужно подключаться к нему, чтобы его данные понимать. А если со мной разговариваешь, что я же понимаю, что у тебя давление явно больше, чем там 60.
А я думал, там смысл в том, чтобы не дать ему потерять сознание.
И что?
Слушай мой голос. Ничего, да?
Мы его пытаемся будить. Мы пытаемся контролировать. То есть, если мы его ушко потерли, и он такой, типа, просыпается, то начинает реагировать.
Ущипнуть.
Мы же понимаем, что он... Не в очень тяжелом состоянии,
но
в плане...
приколоть язык к воротнику не надо.
Ну, пока нет. А если ты его начинаешь пытаться будить, а он не приходит в себя, да, он куда-то погружается глубже. У нас же там сознание есть 4 пункта. Ясное, приглушенное, сопор, сопорозное и кома.
И пятое, мы на паре в универе.
И то есть приглушенное — это когда человек реагирует на твой голос. Он такой, знаешь... Ну, вот приглушенное...
Подробнее. Сопорозное — это что?
Сейчас расскажу. Когда мы устали, я тебе... Саша, ты такой... Ну, это значит, ты приглушился.
Ясно. А, это приглушенное.
Да, это приглушенное. Сопорозное реагирует только на взаимодействие с пациентом.
Физическое.
Физическое. Кома, как бы, он уже
ну, все, понятно, не реагирует. Тоже...
Кома — это в Италии.
Да.
Я ждал, когда же
вот, и у нас по факту 3 пункта. Кровотечение, тепло и психологическая помощь. Вы скажете, было же 4. Да, все правильно. Ну. У нас еще есть реанимация.
Смотри, небольшой интерактив провел.
У нас еще есть реанимация, реанимационное действие. Когда... Но это уже для прям таких поднаторевших, скажем так, кто способен это делать. И отсюда фактор, когда мы достаем человека из машины. Точно так же.
Никогда.
Нет. Машина достаем. Горит. Когда у нас превалирует над нами какой-то более опасный фактор. Машина горит. Машина тонет, человек захлебывается чем-либо, ну, собственными рвотными массами, например, еще чем-то, и он сидит в таком положении, что ты, кроме как достать его, ничего не можешь. Ты как бы в голове понимаешь, что он как-то там сидит,
вот ну, так, понятно.
Что мы его не можем достать. И ему требуется реанимационное действие. Ну, ты, то есть, прям поднаторевший, ты понимаешь, что ему надо делать СЛР, а по-другому ничего не бывает, его надо достать, положить. Все, вот 4 пункта, когда все.
Давайте финализируем. Авария на улице, человека не из... на трассе человека не извлекаем, только в тех случаях, когда это надо сделать. Это пожар, НЛО.
Угрожает жизни.
Угрожает жизни, да. Б. Кровотечение, убеждаемся.
Давай так, не предполагаете, что угрожает жизни, а прям вы видите пожар, он тонет, захлебывается, нужна СЛР.
Следующее, гипотермия, тепло сохраняем. Пытаемся остановить кровотечение, сохраняем тепло, не пишем Вове в комментариях, а пишем в личку.
Говорит, сейчас, секундочку. Говорит, быстро отвечает.
И самое главное, ну делать чекапы, стоит делать каждый год вообще?
Да, конечно.
После какого возраста? Давай так. Или когда появились симптомы какие-то? Или уже поздно, когда симптомы?
Давайте так, после 30 мы делаем каждый год чекап обязательно. Ну вот, что перечислили, биохимию, УЗИ-2, брюшной полости сердца и ККГ. Это вот, если вас ничего не беспокоит.
Окей, друзья, это было шоу «Подробнее». Это шоу, где мы рассказываем, почему все именно так. Поставьте лайк, напишите комментарий, поддержите нас, в конце концов, а не то я натравлю на вас пещера. Я Саш Сериков, как всегда, Евгений Пещур! Здесь вот так тебе. Да, и сегодня у нас был Владимир Макаренко.
Спасибо большое.
Огромное спасибо. Нашим партнерам, компании Бетера. Если бы не вы, то не было бы нас. Все?
Да? Нет, да, все. Ну, майки с носками, я хотел сказать, но...
Майки с носками. Лайк, подписка, комментарий. Пока. Все.